слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. BBC.
В гуме у фонтана стоит и рыдает маленький мальчик. К нему подходит милиционер и спрашивает: «Ты что, потерялся?» «Потерялся, дяденька. Ну ничего, сейчас мы по радио объявим, и тебя родители тут же найдут. Только, дяденька, если можно, объявите по BBC, мои родители другое радио не слушают».
Анекдот эпохи. Мы с вами, Андрей, в первый раз в этом цикле обращаемся не к личности, не к человеческой фигуре, но к организации, к учреждению. Правомочно ли это? Может ли корпорация быть инакомыслящей?
Вы знаете, Иван, я думаю, дело не в том, что может ли корпорация быть инакомыслящей или нет. И что скрывать от наших слушателей? У нас с вами были жаркие споры по поводу того, правомерно ли включение BBC в нашу программу, потому что, в конце концов, в общем-то, BBC, будь она корпорация, компания, организация, как угодно ее назови, но не может быть инакомыслящей. Но все дело в том, и я думаю, что в этом мы с вами согласны, что как рупор инакомыслия, как поддержка инакомыслия, как средство доведения до всего мира мыслей инакомыслящих, BBC сыграла, конечно, огромную роль, и поэтому, я думаю, мы ее и включаем в наш цикл.
Ну, раз мы условились, в каком смысле мы будем соотносить BBC с идеей нашего цикла, давайте перейдем к делу. Каков, Андрей, ваш личный опыт, когда вы впервые включили эту радиостанцию?
Вы знаете, так получилось, что BBC – это была первая радиостанция на русском языке, кроме советских, которую я услышал. Мне было, судя по всему, лет 13,5-14, и мне страшно повезло, потому что у родителей был очень хороший японский переносной приемник, который был настроен на диапазоны, по-моему, от 11 метров. Напоминаю, что большинство советских приемников работали с 25, ну, с 19 метров, где радостно и глушились все вражеские голоса. И я ничего не знаю о том, что есть BBC, есть что-то еще. Просто крутил ручку, надеясь услышать музыку, и вдруг услышал русский язык с легким акцентом. И чисто машинально стал прислушиваться. Вот тут-то все и началось. Это была радиостанция BBC, и я до сих пор, кстати, помню, что меня зацепило. По-моему, это был новостной выпуск или что-то связанное с новостями культуры, потому что диктор рассказывал о московском джазовом фестивале. Я не любил джаз, и к нему относился тогда абсолютно равнодушно, но в качестве иллюстрации была пущена какая-то пьеса в исполнении, не знаю, оркестра, квартета, я уже не могу это вспомнить, но Георгия Гороняна. Я помню, что меня в мои молодые годы удивило то, что я уже понял, что это западная радиостанция. По западной радиостанции пускают музыку советского джазмена, которого я не слышал на советском радио. Я помню вот это мое удивление очень хорошо. Вот тут я и понял, что это надо слушать дальше. Чисто случайно это было BBC.
Да, у меня сходная история слушания зарубежных голосов. Я думаю, что у меня было лет 10-11, то есть это 68-й или 69-й год, я точно не помню. Папа на даче слушал BBC. Он половину вечера слушал на английском языке, а потом частично на французском что-то, кажется, и на немецком тоже, так сказать, просто для поддержания памяти об иностранных языках. А затем он переходил и на русский язык. Никаких комментариев он при этом не делал, слушал и слушал. Если мне или другим моим братьям и сестрам хотелось, мы оставались на веранде. Если нет, то расходились. Английские там, и французские передачи меня совершенно не интересовали. Русское заинтересовало именно, вот, я бы сказал, что не акцентом, а легкой, как бы чуть-чуть иностранной заграничной интонацией, интонационным рядом, каким-то несоветским таким. Надо сказать, что вообще русские журналисты, попадая на Запад, почему-то перенимают вот эту западную манеру интонировать. там, где не надо, там, где это по-русски противоестественная интонация идет вверх, и опять-таки в нарушение русских каких-то гармонических принятых правил она идет вниз и так далее. Вот мне тоже почувствовал, что кто-то косит под иностранцев, но явно кто-то вполне такой русский и советский. Речь шла о культуре, была какая-то культурно-литературная передача, надо сказать, она меня абсолютно не заинтересовала, я с удовольствием бы, наверное, ее послушал сейчас, но тогда мне в мои 10-11 она была абсолютно неинтересна. А потом, через несколько дней, я услышал голос знаменитого, легендарного человека, того, ради которого очень часто BBC вообще искали на радиошкале и потом включали, Анатолия Максимовича Гольдберга. Вот у него был и акцент, у него была и натуральная заграничная интонация, и вот тут он опознавался действительно как такой запрещенный человек. Я помню свою реакцию, я понял, что здесь чем-то пахнет запретным. Ну, вообще, ты все время в семье, вырастая при советской власти, чувствуешь, что твоя родня занимается чем-то, о чем не нужно рассказывать. Не только в области идеологической, но в любое обсуждение каких-то чужих проблем, рабочих каких-то вопросов, денежных каких-то и так далее. Так сказать, большей части тем, которые проносятся через твои уши, дома в детстве рассказывать за дверями твоей квартиры нельзя. Ну, и слушание иностранного радио с легкостью отнес именно к этой группе проблем. Так что, действительно, BBC, пожалуй, одна из двух-трех заграничных станций, которую советский человек слушал прямо с детства и больше всего. Я имею в виду BBC, «Голос Америки» и, наверное, «Немецкую волну». Может быть, у кого-то на этом третьем месте стоит что-то другое. Во всяком случае, BBC, несомненно, тут занимает номер один. Первую ступень. И о BBC в народе больше всего и сложено всевозможных присказок, каких-то поговорок, каких-то суждений. BBC было у всех на слуху. Андрей, вероятно, вы на несколько лет меня старше, помните всякие шуточки и прибауточки, которые звучали в 60-х и в 70-х годах, правда?
Ну, вы знаете, даже не говоря про то, что, по-моему, все знали с рождения, есть обычай на Руси ночью слушать BBC, действительно, я не знаю, были ли анекдоты в таком количестве про какие-нибудь другие радиостанции. Но, кстати, смешные истории, связанные с BBC, начались еще до анекдотов. Я не знаю, читали вы об этом или нет, но была знаменитая история в ноябре 47-го года, когда радиомонтёр Светлов, это в Калининградской области, радиоузла, по ошибке врубила на 15 минут на весь город трансляцию BBC. И 15 минут населенный пункт в некотором изумлении слушал передачу того, что позже стало называться вражеским радио.
За эти четверть часа успели родиться такие чудо интеллектуальные богатыри, которыми мы теперь восхищаемся в истории нашего Отечества.
А что касается анекдотов, да, был анекдот, и я слышал его касательно BBC, хотя потом этот анекдот вернулся через несколько лет, и там уже упоминались другие радиостанции, но, честное слово, первый вариант, что я услышал, был именно про BBC. Когда лежит пьяный в луже, что-то нечленораздельно бормочет, подходит милиционер, тыкает его носком сапога, и пьяный тут же говорит: «Вы слушаете русскую службу BBC». Милиционер, ошалев, вытаскивает рацию, звонит начальнику, говорит: «Так и так, что делать?» Тот говорит: «Как что делать? Инструкцию знаешь, выполняй». «Слушаюсь», — говорит милиционер, ложится рядом с пьяным и говорит:
Я никогда не слышал, признаться, этого анекдота. Замечательно.
Кстати, нужно сказать, что, по-моему, BBC же удостоилась чести быть чуть ли не первой радиостанцией, которую начали глушить. Или я ошибаюсь? Это же началось еще в 49-м году. Не очень недолго длился период любви советской власти к BBC. Напомню, что было время, когда передачи на русском языке делали находившиеся в Лондоне корреспонденты ТАСС, а посол товарищ Майский их редактировал. Но это кончилось очень быстро, и в апреле 49-го года глушилки начали свое дело.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. BBC. Несколько фактов из истории британской радиовещательной корпорации. Всемирная служба BBC, одно время она называлась имперской службой, начала работать в 1932 году. Здание Буш-хаус в центре Лондона было предоставлено BBC в 40-м. Именно отсюда с призывом к сопротивлению обращался к своим компатриотам генерал де Голь. Отсюда пела свою партизанскую песню русская эмигрантка Анна Марли. На волнах BBC звучали все политические выступления Уинстона Черчилля, начиная с самого первого, знаменитого «Все по местам». Мне рассказали одну забавную английскую историю. У Черчилля, по понятным причинам, не было времени ездить для выступлений в Буш-хаус. Так что собственной персоной он появился у микрофона в первый раз, а потом ему быстро нашли замену. Подобрали английского диктора, чей голос был неотличимо похож на голос премьер-министра. И все бы ничего, но после войны каждый занялся своим делом. Диктор продолжал работать по специальности. И одним из героев, кого ему пришлось озвучивать, был Винни-Пух. И английский медвежонок заговорил голосом Черчилля. Впрочем, это никого не удивит в России, где Шерлок Холмс разговаривает голосом крокодила Гены. Но мы отвлеклись. В 46-м был набран штат русской службы, и 26 марта в 19:45 по московскому времени в эфир вышла первая передача, которую вела Соня Хорсфолл. За 60 с лишним лет в русской службе работали десятки талантливых журналистов и писателей. Светлейший князь Александр Ливен, Виктор Семенович Франк, старший сын философа, перешедший со временем в Мюнхен на открывшуюся станцию освобождения. Англичанин Питер Юдел, произведший в пору своего директорства настоящую революцию и превративший засыхавший гербарий в живое радио. Его наследник Барри Холланд, предшественник сегодняшнего Севы Новгородцева, он также популяризировал британскую и американскую музыку. Назвать всех невозможно, но не обойтись без имен Натальи Рубинштейн, Александра Донде, чей голос звучит из приемника в известном перестроечном кинофильме «Маленькая Вера», не пройти мимо джазового знатока Джеральда Брука, он же Ефим Барбан, и Зиновия Зиника с его программой «West End». Зиник, к тому же, описал кулисы своей работы в небольшом и весьма сатирическом романе «Русская служба». А популярные уроки английского языка Риты Беловой, как говорится, всего не забудешь. Об истории станции я беседую со своим коллегой, бывшим сотрудником BBC Игорем Померанцевым. Игорь Яковлевич, в чем невыразимая прелесть BBC, в чем особенность этой станции, чем она была не похожа ни на что другое на свете?
Так, чтобы нашим слушателям, особенно молодым, стало ясно, о чем речь, я все-таки скажу два слова сначала о нашем, может быть, радио. Его традиционно называют суррогатным. Что значит суррогатным? Это значит, что вот таким было бы русское радио, если бы Россия была абсолютно свободной демократической страной. А BBC всегда ставила совершенно другие задачи. BBC всегда занималась пропагандой британского образа жизни. И не стоит бояться этого латинского слова «пропаганда». Пропаганда всего лишь означает распространение. И что такое британский образ жизни? Это британские ценности. Прежде всего, незыблемость частной собственности, демократия и ее институты, толерантность. Ну и, наконец, вот то, о чем вы спросили, вот это невыразимое обаяние британского образа жизни. Вы знаете, с Западом, с самой концепцией, понятием Запада, принято связывать демократические свободы и западную цивилизацию. Между тем, строго говоря, это прежде всего, англосаксонские ценности. И вот этим распространением англосаксонских ценностей и занималась всегда Англия. И это всегда делалось стильно, элегантно. Вы знаете, есть всякого рода идиомы, словосочетания, там, надежно, как в английском банке, или английский классический стиль. Вот это и есть смысл обаяния. BBC и Англия – это и есть первоисточники цивилизации, которые принято называть западной, то есть демократии.
Но русская служба BBC – это все-таки не англичане, ведь туда набирались русские эмигранты. Как же этот знаменатель английскости действовал на этот числитель? Как вдруг оказывалось, что, включая русскую службу BBC, вы слышали каких-то как бы русских и, безусловно, каких-то русских людей, а вместе с тем вы не могли спутать, это было из Англии?
Вы знаете, это когда русского человека спрашивают, как дела, он обычно отвечает хреново. И вот, вешает вам на уши вот, все свои напасти, невзгоды. А у англичан все-таки на вопрос «How are you?», да, «Как твои дела?», все-таки принято отвечать «Замечательно, все в порядке». Я думаю, что вот психологически вот эта перестройка была очень важна для русских эмигрантов, работавших на BBC. Тут дело не только в BBC, дело в самой Англии. «How are you?» «Как дела?» Да все хорошо, поскольку это непристойно, это неприлично, это вопреки всем светским правилам рассказывать, как тебе плохо и почему тебе плохо. И вот это уже было в голосе, в интонации, не в словах. Когда русский эмигрант или русский человек подходил к микрофону BBC, он был все-таки уже англичанин, он должен был нести какой-то заряд душевного здоровья или даже душевной бодрости.
Куда поместили вы BBC в этом... не очень, может быть, обширным, но совершенно явно существовавшим спектре мнений, спектре радиомнений. «Голос Америки» или, скажем, «Радио Канада», «Голос Швеции», «Свобода» и BBC. Какую роль сыграла BBC для всех нас?
Вы знаете, это несколько ролей сразу. Во-первых, для BBC, я думаю, что очень важно было продлить существование английского языка и английского менталитета, английской психологии. Я думаю, что это было жизненно важно вот в состоянии постимперского вакуума, когда нация, я имею в виду нация, в политическом смысле английская нация, искала себя. Поэтому для Англии BBC было чрезвычайно важно, потому что все, что осталось от империи, оказывается голос. А вот голос, да, эфир, самое хрупкое. А ведь английская империя, в общем-то, и воплотилась в языке, в английском языке, и она не проиграла благодаря языку и этому голосу. Я сейчас не помню, кто из иранских аятолл сказал, что Англия без BBC – это все равно, что, значит, лев без клыков. Значит, вот так воспринимался английский голос. Но вы, по-видимому, все-таки спрашиваете не вообще о BBC, а о русской службе. Для меня вот какое было откровение. Оно пришло через жанр, через понимание жанра. Я впервые на BBC понял, что такое фича, documentary, тематическая передача. Это полифония. Это многоголосие. И вот этот жанр и был воплощением демократии и демократических ценностей. И вот за это я благодарен BBC. Я через жанр, через службу в самом прямом смысле, эфирную службу, понял, что такое демократия. Это полифония.
Вы слушаете BBC.
Это были новости BBC.
Доброе утро, в эфире программа «К этому часу», в студии Олег Михайлов. В ближайшем выпуске.
Вы слушаете «Вечер» на BBC. С вами Анна Дементьева в Москве.
И Дмитрий Полтавский в Лондоне.
В эфире BBC. Новости с человеческим лицом.
BBC продолжает передачи.
Сева Новгородца, город Лондон, BBC.
Напомню, что в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой.
18 в общей сложности лет проработал на BBC Фрэнк Уильямс. В русской службе он занимал пост заместителя директора. С ним беседует мой коллега Владимир Тольц. Отрывок из его программы «Родина слышит». 2004 года.
Скажите, Фрэнк, вам была, вот когда вы работали на BBC, известна какая-либо специальная стратегия вещания, направленная на СССР и страны Восточной Европы? Какие цели вообще вы ставили перед собой, ведя эти передачи? На какие группы населения вы нацеливали свой, как бы, сигнал? И каких результатов добивались?
Формально перед нами стояла такая задача – вещать в интересах Великобритании. Что такое вещать в интересах Великобритании? Это было вот... Они оставили, ну, скажем так, те, кто нас финансировали, это Foreign Office, это Министерство иностранных дел британское. Foreign Office никогда не давала определения. Они считали, что люди, работающие на BBC, достаточно мудры для того, чтобы сами определять, что такое национальные интересы Великобритании. Было нам дано понять, что в принципе, Foreign Office хотел влиять на политбюро советское, что они хотели, чтобы те, кто правил Советский Союз, политбюро, Центральный комитет, аппарат ЦК, те, кто стояли наверху советского общества, поняли вообще, что интересы Великобритании вообще, что думает Лондон по тому или другому вопросу, что думает Лондон. Мы, вещатели, считали, что это абсолютно глупо, потому что вещать на политбюро в надежде на то, что они будут как-то изменять свою политику, это абсолютно бесполезно. Понять, что думает Лондон, это они могут читать в газетах. Они получают все равно запись наших передач. Они не наши слушатели. Мы хотели работать для слушателей. Кого мы имели в виду, когда мы вещали? Потому что любой человек, когда он сидит у микрофона, имеет перед глазами мыслимо кого-то. И, в принципе, мы вещали, то есть я и коллеги мои были главным образом выходцы из Советского Союза. Это была третья волна эмиграции. Это были люди из Питера, из Москвы, главным образом. Это были очень хорошо образованные люди. Это были очень интеллигентные люди. И мы вещали на тех, кого мы знали. Это, в принципе, интеллигенция. И я, как руководитель той части службы, которая занималась и культурой, и религией, и наукой, и, все передачи, не относящиеся вообще к политике, конечно, мы дали нашим слушателям ту диету, которую мы сами бы хотели получать, если бы мы сидели в Советском Союзе. Какие результаты от того? Мы получали достаточно благородные и благодарные ответы от определенного контингента слушателей. Мы знали, что эти люди, на кого мы шли, реагируют и реагируют положительно. Как другие реагировали, мы не имели ни малейшего представления. Конечно, те, как Сева Новгородцев, кто делал каждую неделю свою программу о поп-музыке, он ставил перед собой свои собственные цели. Он работал на ПТУшников. И он сознательно ставит перед собой эту цель – пользоваться популярностью именно у ПТУшников. Мы, в свою очередь, смотрели на него немножко свысока. Пусть Сева вещает на них. Это не наша публика. Это абсолютно не наша публика. Мы их не понимали. Понимать не очень-то хотели. Но пусть он этим занимается. Иногда были скандалы вокруг передач Севы, потому что пользуясь популярностью, на него были нападки в советской печати. И иногда эти нападки имели отклик у нашего начальства. И было одно время, когда хотели вообще запретить передачи Севы Новгородцева при всей популярности в Советском Союзе.
Фрэнк Уильямс в программе Владимира Тольца «Родина слышит». Запись 20 ноября 2004 года. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на «Волнах свободы» продолжим программу «Алфавит инакомыслия».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В центре Москвы около 10 активистов оппозиционных объединений во вторник попытались провести несанкционированную акцию. Полицейские вскоре пресекли акцию протеста, задержав, по данным столичного управления МВД, 11 человек. Главе администрации Смоленска Константину Лазареву и его заместителю Николаю Петроченко предъявлены обвинения в мошенничестве. Тверской суд Москвы во вторник отказался вернуть на дорасследование уголовное дело о массовых беспорядках на Манежной площади в декабре прошлого года. Беспорядки были спровоцированы убийством в драке футбольного болельщика Егора Свиридова. Тогда пострадали более 30 человек. Министр транспорта России Игорь Левитин во вторник выступил в Государственной Думе в связи с участившимися катастрофами в этой сфере. В Белоруссии обвиняемый в организации теракта в Минском метро Дмитрий Коновалов отказался во вторник давать показания в суде. При взрыве на станции Минского метро 11 апреля этого года погибли 15 человек, пострадали около 300. В столице Йемена Сане во вторник достигнута договоренность о перемирии между правительственными войсками и вооруженными оппонентами режима. Ранее во вторник правительственные силы подвергли обстрелу лагерь протестующих. Погибли 7 человек. В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке во вторник был поднят новый ливийский флаг. На церемонии присутствовали генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, лидер Национального переходного совета Ливии Мустафа Абдель-Джалиль и президент США Барак Обама. На юго-западе Пакистана 26 человек погибли во вторник при обстреле автобуса с паломниками-шиитами.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. BBC. В лондонской студии мы разговариваем с ведущим музыкальных и информационных программ Севой Новгородцевым.
У меня есть старая шутка про BBC о том, что чистый ручеек правды и фактов, перелетая через границу, превращается в мутный поток лжи. Другими словами, то, что англичане хотят передать России, и то, что Россия готова была услышать, это были совершенно две разные вещи. Отчасти это происходит из-за того, что старая КГБшная система подмены понятий привела к тому, что одно и то же слово в разных странах обозначает разные вещи. И вообще подход как бы к фактам разный. И, к сожалению, эта традиция продолжается, потому что я объясняю знакомым англичанам, что человек, закончивший школу Дзержинского, прошел не только курс теории и практики допроса, но еще и полный курс теории дезинформации. Потому что разводить наши ребята умеют совершенно профессионально, их этому учили.
Тем не менее, именно в этом здании, насколько я понимаю, именно в Буш-хаус служил тот человек, который и придумал «Большого брата», и свой знаменитый роман, из одних цифр состоящий, и как бы, ну что ли, распространил идею слежки за человеком, идею погибающего от всемирного ока честного и частного человека, распространил на вообще на всю жизнь, и в ней уже стали видеть отражение коммунистического тоталитаризма. Тем не менее, были ли основания у Джорджа Орвелла именно здесь, именно в этом здании ощущать себя вот так, как ощущает герой этого романа?
Я вам отвечу на материале, которым я занимался здесь 26 лет, материале рок-н-ролла и популярной культуры. В 1967 году в нейтральных водах к югу от Англии на корабле, бывшем плавучем маяке, предприимчивые люди сделали пиратскую станцию, радиостанцию, «Кэролайн» она называлась. Дело в том, что «Кэролайн» стояла на приколе как раз за чертой территориальных вод. Поэтому на них юрисдикция английская не распространялась. И они начали вещать всю эту популярную музыку. И станция стала чрезвычайно популярной. У нее было больше 20 миллионов слушателей. Вопрос, почему? Почему в свободной стране в начале 60-х годов корпорация вроде BBC не может обслужить свое население? Выяснилось, что BBC тогда вела себя как однопартийная система. Всякая система, имеющая монополию на все, что угодно, в том числе и на вещание, BBC была государственной, ну, такой национальной корпорацией, приводит к тому, что взрослые диктуют правила поведения нижестоящим по возрасту и положению людям. То есть, в принципе, это была, ну, в общем, социалистическая советская система. Хотя она родилась в недрах совершенно парламентской демократии. Всякое отсутствие соревнования приводит к монокультуре, как сейчас говорят в сельском хозяйстве. И чем все это кончилось? Когда «Кэролайн» абсолютно смела всю страну по популярности, на BBC пришли к настоящему английскому компромиссу. С одной стороны, они нажали на полицию и устроили какие-то там провокации, закрыв это «Кэролайн», а с другой стороны, всех диджокеев популярных взяли к себе на работу и организовали на BBC BBC Radio One, которая живет и здравствует до сегодняшнего времени. Так что 1984 год родился в 1948 году, когда против начальства BBC ходить было бесполезно. Это была абсолютно однопартийная система.
Сева, какие легенды о BBC и, если можно конкретно, о русской службе следует знать культурному человеку?
Ну, во-первых, о том, что в столовой BBC, где Джордж Орвелл, собственно, и свою концепцию зародил, свет не гас с 1936 года, когда BBC начал вещать. Поэтому это такая круглосуточная такая штука, которая никогда не останавливается. Потому что здесь, ну, в лучшие дни работало около 5000 человек. Разные службы на разные регионы мира выходят в эфир в разное время. И поэтому когда-то, когда я пришел сюда работать, здесь можно было в столовую прийти в 3 часа ночи и совершенно спокойно поесть. Кроме того, не было никакого терроризма. Ни ирландского, ни арабского. Двери были на BBC открыты. И любой человек мог прийти себе совершенно спокойно в гости, и можно было назначать свидание здесь, в столовой BBC, в 1:30 ночи, или в 6 утра. То есть это было сладкое время, которое, конечно, уже никогда не возвратится.
Правда ли, что BBC передавала во время войны, или, может быть, тут я могу придумать, в годы холодной войны какие-то шифрованные сообщения, которые предназначены были особым агентам?
Сообщение было, но не агентам, а партизанам. С партизанами была связь. У нас здесь есть в подвале студия, которая когда-то в 20-е годы была плавательным бассейном, но в связи с войной ее переоборудовали в подземную студию С-6. Оттуда вещал Де Голь. И я еще в 70-е видел микрофон, в который Де Голь говорил, такой черный кирпич здоровый, который по звуку был ничуть не хуже современных. Поэтому вот история французского сопротивления, в частности, я знаю, но уже на нашем конкретном материале, совершенно неразрывно связана с этим зданием и с тем, что Де Голь вещал. Ну и кроме того, было же оперативное управление операцией, там какие-то наверняка были зашифрованные слова, потому что нужно было организовывать людей, интернета не было, по телефону, по мобильному не позвонишь. Так что передачи Всемирной службы какие-то кодированные время от времени сообщения наверняка имели.
Какие существуют уставные или внеуставные традиции, понятия, представления, моральные требования для человека, который садится к микрофону BBC? Может быть, идущий из 30-х годов, а может быть, родившийся уже на вашей памяти?
BBC основывал такой лорд Рис, лордом потом стал. И он прописал все продюсерские или все, вот все это моральный кодекс работника BBC, о сбалансированности информации, о том, что нельзя брать ничью сторону, что нельзя никогда никого рекламировать и так далее и тому подобное. Выразителем ярким этих принципов для людей конца 50-х, 60-х, 70-х был Анатолий Максимович Гольберг, который хоть и вещал на русском языке, но в России, насколько я понимаю, даже никогда и не появлялся. Он был типичный европейский либерал, такой, такого розового разлива социалист. Он знал немецкий, потому что имел образование, по-английски он выходил в эфир. Русский у него был, видимо, семейный. Он еще говорил на языке мандарин и, по-моему, на болгарском. Но, в общем, он тут был востребован во всех редакциях. Он был одним из ранних глав русской службы. Вот он всегда взвешенно с двух сторон настолько освещал, что здесь отдельные горячие головы называли его дистиллированной водой. Вот эта дистиллированная вода, с точки зрения крайних мнений, видимо, есть главный составляющий принцип морального кодекса BBC.
Сева Новгородцев. Разговор об Анатолии Максимовиче Гольберге я продолжаю со своим коллегой, бывшим BBC-шником Игорем Померанцевым. Вам удалось пересечься с легендой BBC Анатолием Максимовичем Гольдбергом?
Да, конечно, мы вместе работали, несколько раз мы были в студии, и я даже помню, были забавные эпизоды, я был совсем новичок, и мы сидели вместе в студии. При нем, кстати, всегда был хронометр, и я реагировал поначалу нервно на этот хронометр, потому что я его слышал в наушниках. В эфир он не выходил, но он так всегда поглядывал на свой хронометр. Я помню, это буквально мои первые месяцы работы, он что-то комментировал и перепутал Западную Германию, Восточную, ФРГ и ГДР. Я выходя, сказал: Анатолий Максимович, вы перепутали. Он сказал: о боже, конечно, я переговорю.
Сейчас, через несколько десятилетий, конечно, очень здорово забылось. Каков же был комментарий Анатолия Максимовича Гольдберга? Что, собственно говоря, он давал в эфир? Какова была его позиция?
Вы знаете, он, кстати, был комментатором-обозревателем. Он предпочитал слово «обозреватель». Он был обозревателем и английского BBC, хотя выходил не в прайм-тайм, он днем звучал по-английски. Надо сказать, что это был человек леволиберальных взглядов. Очевидно, что он был сторонником лейбористов. Никаких сомнений в этом нет. К нему критически относились и высказывали свои критические замечания Александр Солженицын, Владимир Буковский. Они считали его розоватым. И поскольку он каждый вечер выходил в эфир, он все-таки был соперником. Он был соперником властителей дум. И Солженицын, и Буковский относились к властителям дум. Мне кажется, что их критика по отношению к Анатолию Максимовичу была несколько, я бы даже сказал, зряшной, поскольку это критика его взглядов. А весь смысл его ночного эфирного существования заключался в том, что у него было мнение. И вот это было поразительно для советской аудитории, что человек рассуждает от первого лица. Можно было не соглашаться с его аргументами и вообще с его видением, да, действительно, лейбористским, да, действительно, леволиберальным видением мира, но, тем не менее, самый большой педагогический, я даже сказал бы, урок был в том, что человек имеет право рассуждать, имеет право говорить вслух, он говорит сложно подчиненными и сложно сочиненными предложениями, и вот это и был урок английского.
Игорь Померанцев. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. BBC. Еще одну человеческую сторону Анатолия Максимовича описывает ветеран BBC, но также и наш свободовский ветеран Леонид Владимиров.
Он был такой человек. Он стоял в очереди за муниципальным жильем в Лондоне и получил его через 15, что ли, лет ожидания. Квартиру в таком многоквартирном обычном муниципальном доме, где живут обычно люди иной окраски даже, большинство их. Жил со своей старушкой абсолютно неприхотливо. Одного его полслова было достаточно, чтобы ему дали квартиру или дом, потому что он 34 года выступал по BBC на четырех языках. Английский, французский, немецкий. А как-то я захожу к нему, смотрю, что это он читает. А он читал Жэнь Мингжибао. Он некоторое время жил в Китае и, конечно, выучился мандарину. Понимаете? Он был звезда звездой, и ему бы дали все, что угодно, все, что нужно. Нет. Значит, во-первых, он был очень скромный, как положено социалисту. Затем вся служба знала, что у Гольдберга всегда можно стрельнуть деньгу. Но ведь это шантропа, девчонки, мальчишки, особенно которые недавно приехали, десятку, двадцатку. Он ни слова не говоря открывал кошелек и никогда не спрашивал. Они обычно, конечно, отдавали, но, может быть, далеко не сразу. Когда он умер, вскрыли его стол. В ящике стола лежало около 200 фунтов мелкими. Это был его обменный фонд. Он давал, бросал деньги обратно, когда ему отдавали, не считая. Ну и теперь, вот, значит, социалист, все. Какой был самый счастливый момент в его жизни? Самый счастливый момент был, когда Ее Величество Королева вручала ему медаль Британской империи, MBE. Значит, и вдруг в одно из награждений он попал. Когда он вернулся, кто-то его спросил, ну, Антон Максимович, как было? Человек засветился совершенно. И, взяв его за пуговицу, начал долго и вдохновенно рассказывать. Так потом наши жестокие люди делали это каждый день по нескольку раз. Анатолий Максимович, ну расскажите, как вам вручали? И он с самого начала опять начинал рассказывать.
Леонид Владимиров. Народность Гольдберга удостоверена и в песне Александра Галича. Домашняя кухонная запись.
Прикрывши дверь, сижу в ночи с одной мольбой неистовой. Поговори, поклевещи, родной ты мой транзисторный. Я как по карте школьник ищу в эфире путь. Товарищ мистер Гольберт, скажи хоть что-нибудь. Скажи, прошу, скажи, прошу, скажи хоть что-нибудь. Пахали вещи, поговори. И лоб, и пальцы потные, но от зари и до зари одни глушилки подлые. Молчит товарищ Гольберг, не слышно BBC, и только песня Сольвик гремит по всей Руси. Пам-пам, пара-пам, пам-парам, пам-пам-пам-пам. А мне бы надо трам-там-там-там. Я раз 500 сказал говном. Я проклял небо сушею. И до рассвета все равно сижу глуши и слушаю.
Пора уже наконец-то послушать самого Анатолия Максимовича, тем более, что в нашем распоряжении запись 76-го года, где он сам рассказывает историю русской службы BBC.
30 лет. Из тех, кто работал с нами тогда, некоторых уже нет. Скончался Ангус Моррисон, который 26 марта 1946 года открыл нашу первую регулярную передачу. Шотландец по происхождению, филолог по профессии. Он знал несметное количество языков, переводил Пушкина на английский, был в равной степени влюблен и в стихи, и в грамматику. Помню, как в разгар какого-то особенно противного международного кризиса он мне сказал: «Меня страшно волнует звательный падеж существительных женского рода по-польски». «Зосю», — проговорил он, наслаждаясь каждым слогом, «Зосю, разве это не прелесть?» Не стало Николая Губского, петербуржца, писателя, который, поселившись в Англии, стал писать по-английски. В тот день он вместе с Бетти Хорсфолл прочел наш первый выпуск «Последних известий». Скончался, присоединившийся к нам 2 месяца спустя, Тедди Вигант. Некоторые слушатели, вероятно, помнят его как нашего спортивного корреспондента. У него был голос Качалова. Да, Качалова из МХАТа. Но перед каждым репортажем он волновался так, как будто выступал в первый раз. В течение первых 7 лет кривая международной напряженности и напряженности в англо-советских отношениях сначала постепенно, затем круто шла вверх, и в результате наши передачи заглушались. После смерти Сталина положение изменилось. Наступил период метеорологических метафор. В заявлениях государственных деятелей все чаще встречалось слово «оттепель». Говорили, что можно и нужно пробить лед холодной войны, что лед уже начинает таять. Кривая напряженности шла то вверх, то вниз, заглушение прекращалось, возобновлялось, прекратилось снова. Время от времени о нас появлялись статьи в советской печати. Не буду пересказывать их всех. Упомяну только об одной. Автор в остроумной форме описывал воображаемое заседание руководителей русского отдела BBC. Как мы якобы точно высчитываем, сколько процентов объективных сообщений и сколько процентов антисоветского материала включить в данный день в наши передачи. И как кто-то из нас, когда другие увлекаются, неустанно повторяет: «Мягче, мягче, джентльмены». Статью писал талантливый советский журналист. Только на самом деле у нас работа планируется не так. Слава Богу, иначе это было бы пыткой. Мы не высчитываем, сколько ложек меду добавить к бочке дегтя. А что, если в тот или иной день в сообщениях из главных политических центров мира будет только мед? Где тогда взять деготь? Мы не дозируем материал, как в аптеке или в лаборатории. Когда происходит то, что мы считаем положительным событием, мы говорим, не стесняясь, что мы это приветствуем. А когда мы имеем дело с отрицательным, на наш взгляд, явлением, мы его осуждаем. Принцип простой, хотя на практике делать это не так просто. Не так просто потому, что кто такие мы? Что значит «на наш взгляд»? В начале каждой передачи диктор объявляет «говорит Лондон», то есть Англия. А в Англии нет единства взглядов. Правительство и оппозиция большей частью смотрят на вещи не одинаково. Английское общественное мнение многогранно. Это ощущается особенно сильно теперь. Одни за разрядку напряженности между Востоком и Западом, другие против. Британское правительство только что подтвердило свое твердое намерение далее проводить политику разрядки. Другие считают разрядку аморальной, чуть ли не губительной для Англии и всего Запада. Ясно, что все это должно находить отражение в передачах, которые открываются словами «говорит Лондон». Он говорит на русском языке по несколько часов в день уже 30 лет. За эти годы бывали тяжелые, даже кошмарные, но бывали и отрадные моменты. «Говорит Лондон». Продолжаем передачу.
Анатолий Максимович Гольдберг. Запись 76-го года. И еще один важный для нашей темы фрагмент разговора с бывшим заместителем директора русской службы BBC Фрэнком Уильямсом из программы Владимира Тольца «Родина слышит» 2004 года.
Скажите, Фрэнк, вот такой общий вопрос. Существовали ли какие-либо отличия в вещании британском на советский блок СССР и на весь остальной мир?
Такого письменного объяснения или даже устного объяснения не было, но это было не мотивировано каким-то руководством со стороны начальства. Если мы работали по-другому, это был наш собственный выбор. Очень много в BBC зависело от людей, от личности тех, кто там работал. От личности руководителя службы и от личности тех, кто вот под ними работали. При мне мы перешли в моем отделе от службы, которая работала, в принципе, как система переводов английских текстов, и мы стали готовить сами тексты на русском языке. У меня было как-то принято, бывало такое мнение, что бывшие советские нельзя допускать до микрофона. Они должны переводить материалы, написанные англичанами, чтобы передачи были правильные по тону, по содержанию и т.д. и т.п. При мне мы перешли к тому, что 99% текстов, которые выходили в эфире, были написаны выходцами из Советского Союза. Мы дошли до абсурда в один прекрасный момент, когда театральный образователь московский переводил был вообще заметки британского театрального критика. Зачем? Или чтобы вообще литературовед советский должен был переводить материал о Шекспире или о другом вообще писателе, когда он сам абсолютно способен это делать. Значит, при мне в 70-е годы мы перешли от системы недопущения людей из Советского Союза до микрофона к тому, чтобы мы стали вообще вещать голосами и словами тех, кто оттуда уехали. Это отличало нас от других служб, потому что в других службах они продолжали переводить материалы, которые были допущены сверху, написаны по-английски. Это то, что относилось к моему отделу. В отделе текущих событий все равно аналитические материалы главным образом были переведены с английского. И были, конечно, вот те люди, типа Морис Лейти, который у него был достаточно острое отношение к Советскому Союзу. И был, конечно, Анатолий Максимович Голуби, который писал по-русски, но он тоже писал по-английски, по-немецки и на других языках. Вот он, у него было более мягкое отношение, скажем так, разрешение порядка нужна, если вы помните. И не то, что просоветская, но такая сбалансированность, вот очень сильная у Анатолия Максимовича. Но, в принципе, вот те материалы, вот, скажем так, политические, в кавычках, были допущены сверху. А в моем отделе мы все сами сделали. Этот процесс был достаточно заметен в 70-е годы. И это был, вот я просто помню, когда мы организовали первый чат-шоу на русском языке по субботам под названием «Севоборот». Это была вообще передача «Севоновгородцева». Мы хотели создавать атмосферу московской интеллигентной кухни полночь вообще по субботам и такой, создавать такой мили-треп. И был феноменальный скандал в BBC, когда услышали, что Уильямс готов пускать русских к микрофону без текста и без предварительной записи по субботам вечером. Что вот русский готов вообще выговаривать все угодно в эфир. Но все-таки Британская империя закончила свою жизнь до этого, и Британия не рухнула под влиянием высказывания русских эмигрантов или советских эмигрантов у микрофона.
Фрэнк Уильямс в программе Владимира Тольца «Родина слышит» 2004 года. И под конец, Андрей, вы обещали еще один анекдот на нашу тему.
Идет заседание Политбюро, и Брежнев говорит: «У нас происходит странная вещь. То-то мы решим, и тут же по BBC об этом сообщают. Так вот, сегодня никто не выйдет из комнаты, пока мы не выясним, кто же снабжает BBC сведениями о наших делах». Проходит минут пять. Косыгин поднимает руку. Говорит: «Алёш, тебе чего?» Говорит: «Мне в туалет». «Нет, сиди». Проходит еще минут пять. Косыгин снова поднимает руку. Говорит: «Тебе чего?» Говорит: «Мне в туалет». «Нет, сиди». Проходит минут пять. Все смотрят на Косыгина, он руку не поднимает. Говорит: «Да ладно, поздно уже». Стук в дверь. Брежнев встает, открывает дверь, стоит уборщица со шваброй и ведром. Говорит: «Тетя Паш, тебе чего?» «Да по BBC передали, что Косыгин обделался».
На этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия», посвященного сегодня BBC. Присылайте, пожалуйста, ваши отзывы и предложения по адресу svoboda@radio.sobaka.mail.ru. Режиссер Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Госпожа Буржанадзе, что заставило вас забыть о былых противоречиях и даже принять поцелуй примирения от одного из лидеров оппозиции Левана Гачичеладзе?
Но меня поцеловали на глазах народа, и я не стала противиться. Мне кажется, это было бы некрасиво с моей стороны.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».